Самая цитируемая радиостанция России «Радио Спутник» продолжает вещание. Здравствуйте, дамы и господа, в студии Анна Староминская. Изумительно тонкий драматург, сатирик Григорий Горин рассказывал: «Насколько мне не изменяет память, я родился в Москве 12 марта 1940 года ровно в 12 часов дня. Именно в полдень по радио начали передавать правительственное сообщение о заключении мира в войне с Финляндией. Это известие вызвало, естественно, огромную радость в родовой палате. Акушерки и врачи возликовали, и некоторые даже бросились танцевать. Роженицы, у которых мужья были в армии, позабыв про боль, смеялись и аплодировали. И тут появился я, и отчаянно стал кричать. Не скажу, что помню эту сцену в деталях, но то странное чувство, когда ты орешь, а вокруг все смеются, вошло в подсознание и, думаю, в какой-то мере определило мою судьбу». Конец цитаты. К 80-летию со дня рождения Григория Горина побеседуем о нем с нашим гостем. И это народный артист России Владимир Качан. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Григорий Горин, на мой взгляд, среди широкой публики, недооцененный автор, потому что, на мой взгляд, он не просто талантливый, он исключительно, изумительно талантлив, умен, тонок. И лично я не знаю никого, кто был бы знаком с Григорием Гориным и мог бы что-то о нем рассказать. Поэтому, учитывая повод, буду вам очень признательна за ваши воспоминания, впечатления. Вы насколько близко приятельствовали, общались, дружили? Как это правильно обозначить?
Достаточно близко, хотя слово «достаточно» в этом контексте я не люблю, поэтому я просто скажу, что с Гориным мы были действительно в приятельских, даже ближе к дружеских, очень симпатичных отношениях. Мы друг другу совершенно явно симпатизировали, и для этого у меня есть совершенно определенные доказательства. Но я хочу вам сказать, Анна, что ваше мнение по поводу Григория я очень разделяю на 100%. Вот не знаю, дооценен он или недооценен, потому что время все расставляет на свои места. И потом, вот как моего друга и соавтора по песням первого Лёни Филатова, вот его пьесы, ремейки в стихах, они поставлены на сцене только в двух случаях, по-моему. Для чтения, а то, что они так вот совершенно изумительны для просто абсолютного чтения, для наслаждения литературой, мало эти пьесы продвинуты в результате. Также и Гриша, он, я имею право его так называть, потому что мы так друг друга и звали, он меня Володя, я его Гриша. Он подарил мне свой двухтомник, например, с такой нежной и доброй надписью. Но что касается его значимости в отечественной литературе, драматургии и кинодраматургии, он преподносил свои сценарии тому же Марку Захарову, да любому режиссеру, если преподносил, это уже готовая трактовка фильма. Ничего не надо было сделать, надо было только произнести правильно этот текст, и надо было правильно подобрать артистов. Поэтому Марк Захаров получал, что называется, фильм «На блюдечке с голубой каемочкой». Я не знаю, что бы было, если бы писал другой человек к фильму «Мюнхгаузен» или к «Дракону», не Гриша, а другой какой-то человек. Я бы не знаю, что из этого получилось. Потому что фильмы Марка Захарова, они, в общем-то, состоялись, я в этом совершенно уверен, благодаря Горину. Горин не просто был другом, Горин не просто был шикарным для воспроизведения сценаристом и драматургом, но еще и версификатором многих очень произведений. И что такое Мюнхгаузен? У него Мюнхгаузен, это же надо было быть Гришей Гориным, чтобы придумать из Мюнхгаузена не такого тривиального вруна, сказочного обалдуя и человека, который развлекается всякой своей ложью. Хотя слово, глагол «развлекается» тут подходит, потому что я так сильно подозреваю, что Григорий Горин сконструировал образ человека, который в первоисточнике так обозначен не был, сконструировал образ человека, которому тошно жить в этом сером и пошлом мире. Настолько тошно, что он придумывает для себя новый мир, другой мир, и лезет по лестнице в небо, потому что на этой земле, среди этой серости и пошлости, ему и таким, как он, нет места. И поэтому он лезет в небо. И повезло очень с выбором артиста на эту роль. Янковский, как мало кто подходил для такого Мюнхгаузена, которого сделал Горин. Когда мы бываем с моим приятелем Леней Ермольником на Ваганьковском кладбище, чтобы поклониться, положить цветы на могилу нашего общего друга Филатова, но мы проходим мимо Абдулова, Высоцкого, Ермония кладет цветы туда, и я тоже, потому что мы с Абдуловым тоже были в приятельских отношениях, не таких, как Ермоник, но когда есть время, мы обязательно посещаем там и место, где похоронен Григорий Горин, потому что и Ермоник это понимает, и я понимаю, в какой степени этот, как вы сказали, ну, вы знаете что, Анна, вот недооцененный он, может быть, сейчас...
В широких массах, я сказала, люди смотрят фильмы и увязывают их с именами актеров, с именем режиссера. Имя Григория Горина не каждый назовет даже из любителей того же самого Мюнхгаузена.
Приведу цитату, которая вызывает иронию лично у меня и вызовет, надеюсь, и у вас. Сенека, больше 2000 лет тому назад...
Луций Анны, который...
Ну да, тот самый философ Сенека как-то сказал следующую фразу. «Я никогда не стремился угождать массам, потому что то, что нравится мне, непонятно массам, а то, что нравится массам, непонятно мне».
Ну, позволю себе, Владимир, в данном случае не согласиться, потому что это фильмы все-таки народные. Это не элитарное кино, не элитарные спектакли. Мне бы хотелось просто по-человечески, чтобы люди знали и увязывали фильмы, вот те самые, с именем Григория Горина, а не только с составом великолепных артистов, которые там задействованы.
Ну, кто помнит про сценаристов фильмов Эльдара Рязанова? Ну, мало кто. Марка Захарова, как режиссера этих фильмов, помнят все. Но Григорий Горин в качестве книжного формата, вот мы держим в руках эти книги, эти сценарии, но массы их читать не будут, а будут читать... все те 3-5% людей, за которыми остается то, что мы с вами называем культурой. Остальное называется массовой культурой. Они будут также смотреть «Обыкновенное чудо», но они никогда не будут понимать, какую мысль Горин туда вложил, и что он вообще из себя представляет, и какую такую мысль он вложил в образ Мюнхгаузена. Никто об этом думать не будет. Об этом будут сидеть сериальные домохозяйки и плакать над тем, что в «Обыкновенном чуде» все поженились. Но они никогда не поймут, кто такой Мюнхгаузен, зачем Горин об этом написал, и почему этот Мюнхгаузен такой, а не какой-то другой. И вообще надо сказать, обязательно надо сказать, что в наш беспощадный и беспринципный во многом век и в наше такое время, абсолютно жестокое, Горин, может быть, эта формула вам не понравится, Анна, но я скажу, это мое мнение, и не более того. Я совершенно убежден в том, что он такой скрытый романтик, Горин. Я совершенно в этом уверен, который прикрывает свой очевидный романтизм, прикрывает юмором, который широко распространен во всех его произведениях. Но что такое романтик? А рядом сопутствующие ингредиенты, допустим, благородство, честь, совесть, слова, которые сегодня настолько несвоевременно, но даже почти стыдно произносить.
Ну, отчего же? Прямота, честность.
Ну, от того, что очень не принято. И тем самым массам, о которых мы давеча вспомнили, это совершенно пофигу, фиолетово. Какое там благородство, романтизм? Они даже не формулируют это так. Благородство, честь и совесть нынче, ну, как бы сказать, не имеют рейтинга. Они не в чести. А у Горина и, например, у Акуджавы они были в чести. И Горин... он не пытался скрыть этот свой романтизм. Но что касается благородства, что касается основных библейских постулатов насчет доброты, совести и сострадания, не фигуры речи это были для Горина, по-моему, а отправные точки для его творчества, вот этого сценарного и пьес тоже. Потому что даже дракон, ну как, это романтический герой побеждает, благородный герой. Ну, короче говоря, я к чему все веду? Горин сегодня недооценен, но когда вся эта пена и когда вся эта шняга, извиняюсь за просторечивый термин, но он мне нравится, когда вся эта попсовая шняга и убогие сценарии, которые в огромном, тиражированном, в огромном количестве стряпаются на телевидение, как будто их писал один человек, который даже не корень квадратный из Горина, а корень кубический из Горина, просто никакой. И вот один человек этот пишет и стряпает сценарий. Я даже как-то написал пародию на этом. Я написал «Пишите все». Когда туда вместил все штампы, которые только мог вспомнить, и попытался «Пишите все», напишите сценарий, вот руководствуясь этими, вот, начиная от детективного восклицания «Это не то, что ты думаешь», кончая всем остальным. И вот я думаю, что вот это все, вот эта пена, она схлынет, и людям надоест, наверное, во всяком случае, многим людям надоест жевать этот попкорн, который они бесконечно жуют в кинотеатрах перед телевизором. И захочется прочитать что-то такое, от чего хочется перечитать. Остановиться на этой фразе и сказать: «А, как здорово, как хорошо». И вот я очень надеюсь, что, допустим, я не доживу до этого времени, но время то придет, когда люди будут ценить и даже, как вам сказать, смаковать послевкусие горинской прозы.
С одной стороны, все верно сказано, Владимир, с другой стороны, вы недооцениваете публику. Я дважды сходила на спектакль «Дом, который построил Свифт» по пьесе Григория Горина в постановке Евгения Писарева в театре имени Пушкина. Каждый раз аншлаг, аплодисменты невероятные. Там настолько умный текст, настолько глубинный смысл, и при этом люди пытаются к этому приобщиться. Кто-то понимает, кто-то, наверное, нет. И тем не менее аншлаги говорят сами за себя. Оттуда цитата: «Сатирикам принято бить стекла, в этом специфика жанра. Поэтам бросают цветы, обличителям – булыжники. Это их слава и гонорар. Сатирик, который перестал возмущать, кончился. Его жизнь потеряла смысл». Конец цитаты. Вот эти вот слова в уста Свифта вложил в свое время Григорий Горин.
И при Свифте, и при Горине.
Да, ничто не меняется.
Но меняется.
По сути.
Суть не меняется, знаете почему? Потому что вы сказали, вы все-таки не можете со мной согласиться потому-то, потому-то, потому-то. Но я вас разочарую. В том смысле, что зал, который присутствовал там вместе с вами, в том числе с вами, зал, который аплодировал больше артистам, меньше артистам, Горину или пьесе, этот зал вместе со всеми остальными залами Фоменко, Эфроса составляет 3-4% нашего населения. И все. Остальные пойдут на Стаса Михайлова, на сольный концерт Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова. И в этом для меня нет никакого разочарования или тем более истерики, потому что это та самая массовая культура, которую не перебьешь ничем. Но дело в том, что называется она массовая культура, но в том-то и дело, что слово «культура» оттуда надо выкинуть. Это массовое зрелище, шоу или что хотите. Но вот я иногда пытался понять, что остается после режиссера, потому что мне довелось 4 года плотно в главных ролях, которые он со мной делал, поработать с Анатолием Васильевичем Эфросом. И я пытался понять, что остается после Эфроса и после такого феноменального художника, как он, с которым было с каждую минуту интересно. Улица Качалова, даже она исчезла. Все исчезает. А что остается? А остается так, что сегодня многие студенты моей жены Людмилы, которая преподает в ГИТИСе сценречь, а она спрашивала, там мало кто помнит не только Эфроса, но даже Филатова. Так вот, тот немногочисленный зал, 800 человек, который пришел на «Месяц в деревне», эфросовский спектакль, или на «Женитьбу», это абсолютно нематериализованный результат режиссерской деятельности. Они вышли со спектакля другими, воспитали своих детей по-другому, в другом направлении немножко. И в этом и состоит высший, божеский смысл вот этой профессии. То, что мы видим результаты не крикливой совсем, а такой деликатной деятельности Григория Горина, это тоже люди будут выходить, вот эти 400, 500, 600 человек, они будут выходить другими, воспитают своих детей по-другому. Их дети не будут орать на площадях. И юноши эти не будут орать на площадях патриотические лозунги и петь песни про любовь, потому что будут отчетливо понимать, что патриотизм, как и любовь, это поступок. То есть надо делать что-то. И тогда все сложится. Я, может быть, лечу себя надеждой, Анна, но согласитесь, эта надежда красива.
Очень красивая, я присоединяюсь всецело, иначе как жить, если не надеяться на такие вещи? Ну и слава богу, театр жив, и после 90-х,
всегда
когда
жив.
Были
как его пустые не
залы.
Хоронят, как его не хоронят,
там все жертвы. Не, ну в 90-е жертвы. Было очень тяжело,
ну,
просто
сейчас
невероятно. А сейчас полные залы. Полные залы везде.
Нет.
Я старый театрал, я много куда хожу.
Нет, во-первых, не везде. Я тоже знаю кое-что про это.
Не сомневаюсь.
Я не театрал, я не хожу в театре. Только вот если специально получаю приглашение от коллег, друзей, я иду тогда с опасением, потому что вдруг увижу гадость. А надо бы что-то говорить. Вот у меня так было несколько случаев, мне было так неловко. Врать не хотелось, а надо что-то сказать.
Ну, хочу сказать, что театр, на мой взгляд, сейчас абсолютно процветает. Я бываю во многих театрах. В Петербурге, в молодежном театре на Фонтанке спектакль «Три сестры» — это одно из величайших...
Это где Спивак?
Да?
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 Да? Это мой один из моих любимых. Мы с ним поработали один сезон здесь, в Театре Станиславского. Он ставил со мной спектакль «Слухи», и мы до сих пор просто очень с большой симпатией друг к другу относимся.
Да, но вот я в Питере посмотрела.
Он замечательный. Он чем-то похож
фантастика.
На Эфроса, кстати.
Это фантастика,
да,
просто.
Да, да.
И, как я уже сказала, Евгений Писарев «Хрустальную Турандот» совершенно справедливо получил по пьесе Григория Горина спектакль «Дом, который построил Свифт». И в Вахтангово много чего идет. Ну, в общем, есть из чего выбрать.
Да, но мне рассказали тут... Ну, есть еще другой. Многие режиссеры и вообще театральные деятели пытаются, ну, как вам сказать, любой ценой заманить в наше непростое время публику в театр, и при этом, значит, конечно, предложение превышает спрос. Москва перекормлена. И поэтому пускаются во все тяжкие. Мне тут рассказали, просто рассказали о спектакле Богомолова, в котором там и едят экскременты, и в котором там совсем какую-то грязнуху показывают. Но для чего это сделано? Это эпатаж для того, чтобы люди хотя бы из любопытства пришли.
Но Богомолов не соглашается. Он давал интервью поздно, но
я
посмотрела.
Я знаю.
Довольно обоснованно он пытается донести свою позицию. Понятно, что да, многих он не достучится. Я не была на спектакле, ничего не могу сказать, и понимаю, что это выглядит наверняка как эпатаж.
Я видел это интервью, Анна. Он действительно обосновывает свою позицию, но тут ответ на всю его филиппику очень простой, очень простым физиологическим словом. Это противно смотреть. Вот и все. Не обязательно это должен быть все равно в высоких материях, но противно смотреть, как люди едят экскременты. Я видел другой спектакль «Желдока», который Рахиль Гаус в театре, в котором я работаю, был сам он в восторге. Так вот, этот самый «Желдок», который на Западе, как говорят, очень популярен, там Лена Коренева играла главную роль, когда она какому-то предмету делала минет, причем так ярко выражая это на публику, а другой мальчик из этого же театра изображал гомосексуалиста. Я встал и ушел, но я был не один. Это была премьера, и ушли человек 25. Потому что... Не то, что они против авангарда, они ретрограды, они консерваторы, они такие козлы, а потому что просто физиологически противно.
Да, я понимаю.
Противно.
Да, в театр, на мой взгляд, тоже идешь вовсе не за прозой, тем более не за чернухой. Тем не менее, вот от великолепного господина Гармизы Николая Вадимовича, который преподает на кафедре культурологии в Институте культуры и знает историю театра глубоко, я и узнала о спектакле Богомолова, и при этом... Он с большим интересом отнесся, то есть он сказал, что он абсолютно не совсем согласен или не все ему нравится, и тем не менее он назвал эту работу любопытной и самого Богомолова назвал режиссером интересным. То есть вопрос может быть открытость.
Каждый человек свободен в своем выборе.
Да-да, ну, я к тому, что человек с высоким вкусом, который вырос на Льве Толстом, на Достоевском, на классике...
Спасибо, Господи.
Ну, почему нет? Это база.
Ну, это отдельная тема.
Хорошо. Ну, я...
Достоевский не всем нравится.
Не всем нравится. Ну, так же, как не всем нравится Салтыков-Щедрин, не всем нравится Лесков, но это все, по идее, те самые 2-3%, о которых вы сказали, в себя впитывают еще в детстве или как минимум в юношестве.
Нет, я... Она, вот почему, если коротко...
Угу.
Но я лично симпатизирую Достоевскому, потому что вижу, что за этой прозой стоит плохой человек. Просто плохой человек, который мучает меня и себя. Он очень нездоров, не по диагнозу окончательному своему, а он ржавыми спицами пытается ковырять в моей душе. Вот как у Розовского спектакль «Люби ведь сейчас» у Марка. Я говорю: «Марк, у меня такое ощущение, ты уж прости, что я плыву по болоту со связанными сзади руками, и грести не могу, и еле могу воздух ртом захватить, потому что беда, беда, следующий эпизод, еще беда, еще беда. Бедные люди Достоевского с каждой страницы хуже, хуже, и ты не можешь ни глотка воздуха получить». И он этим наслаждается, а умеет по-другому, потому что в «Бесах» первой страницы нас только юмористически точны, легки. То есть я понимаю, что человек спекулирует на страдании, и поэтому не люблю. А вот что касается Богомолова, например, Игорь Золотовицкий, приятель мой близкий, он мне рассказал, что тот же Богомолов в этом же театре в Амхате поставил Вуди Аллена. Прелестный, говорит, полуторачасовой спектакль, легкий, изящный, точный. Так вот, два человека, этот человек един в двух лицах, может поставить вот такое говно, которое ешьте, люди, пожалуйста, с аппетитом. И получается что? Что этот эпатаж – это опять-таки спекуляция, желание вызвать интерес любыми средствами. И те режиссеры, с которыми я работал и продолжаю работать, те, которые вот встают в известную позу по отношению к нашему рынку и прогибаются так, что делать некуда, то есть не сохраняя чувство собственного достоинства, то они уважения не вызывают. Но понимать я их понимаю, потому что рынок такой, что надо же зарплату артистам платить, надо же все это делать. надо кого-то звать. Я работаю в таком театре, который обсуждается в этом плане в разных информ-сетях, потому что там масса спектаклей на трубе Рахильгауз придумал именно для того, чтобы публику привлечь необычностью формы, необычностью исполнения. Вот такое дело. Его упрекнуть в этом нельзя, потому что действительно надо содержать этот театр, надо каким-то образом его кормить, и надо, чтобы на него ходили. Так что мы эту тему можем продолжать сколько угодно, но Горин – это представитель, который, с моей точки зрения, не прогнулся ни разу, никогда. И за это я, помимо нежной дружбы к нему, испытываю еще колоссальное уважение.
Скажите, пожалуйста, насколько вы осведомлены, может быть, насколько корректно об этом говорить, но была ли зависть к Горину со стороны коллег по цеху, потому что, как правило, позволю себе такое утверждение, к людям очень талантливым, плюс еще очень внутренне чистым, то, о чем как раз вы сказали, прямодушным, не прогибающимся и притом не противопоставляющим себя окружающему миру, а очень достойно и скромно себя ведущим, завидуют изрядно и, как мы знаем, в артистической сфере нередко пытаются палки в колеса вставлять. Было такое любили его?
Да знаете, Анна, артистическую среду исследовать – это то же самое, что быть серпентологом и исследовать вот природу земноводных. Знаете, я сам из этого цеха, но с тех пор, как я начал писать книги, еще до того, как начал сочинять музыку, я стал не то что иронично относиться к своей профессии, к театру, но несколько отстраненно. Я имею возможность посмотреть на эту деятельность со стороны и каким-то образом отнестись к ней не без фанатизма, а с определенной дозой иронии. Я даже понятия не имею, Анна, была ли это зависть. Наверняка была, потому что это правильно же, это Гафт, по-моему, сказал, что это террариум единомышленников. Я в этом цеху встречал и зависть, естественно. Встречал.
Но творческие люди амбициозны, я к этому. Зависть есть и в бухгалтерии любого учреждения, условно говоря.
Но меньше.
Естественно, талантливые люди, принадлежащие искусству или одаренные, как минимум, безусловно, амбициозны и очень ревностно относятся к чужому успеху. Это подтверждают в основном все.
Ну, мы знаем, во-первых, как это бывает ярко выражено и отвратительно в актерской среде. Как люди делают, женщины, мужчины делают разные поступки, которые, в принципе, можно охарактеризовать нормальным человеком как подлость, и они совершают эти поступки, и они для них как норма поведения. Любыми средствами получить эту роль. Подсидеть коллегу, которого на эту роль приглашает кинорежиссер. Надо все сделать, вплоть до полового акта и так далее. Мы знаем эти все вещи. Но что касается драматурга, и я знаю лично таких людей, которые... И по отношению ко мне это было, когда я в «Тюзе» играл «Три мушкетера», сколько людей хотели эту роль заполучить.
Да, вы Д'Артаньяном были.
Ну, был и был себе. Эта страница давно пройдена. Но когда я сломал ногу, Сандро Товстоногов, режиссер этого спектакля, я на месяц выпал из процесса. А Сандро увидел, как в кабинете директора сидят 4 артиста из труппы «Театра юного зрителя», а в руках у них у всех были заявки на роль, на меня. И Сандро мрачно сказал, проходя мимо них, слетелись грифы, сказал он. Они должны были у директора, значит, все пришли с заявками. Ну, то есть, эта среда подлая. Ну, певцов, к которым я хорошо отношусь, нормально. Но когда Захарова не возникло никаких сомнений, что вместо Караченцева спектакль «Юнона авось» надо сохранить и надо ввести другого человека. Это, в принципе, в морально-этическом отношении это структура подлая, среда подлая. Ведь когда Золотухину тоже предложили Гамлета сыграть вместо его друга Высоцкого, он ни минуты не сомневался. Есть законы театра, поэтому театр – структура гнилая в этом смысле. То, чего удалось избежать нашему герою, герою сегодняшней нашей беседы, то, чего ему удалось избежать, и слава тебе, Господи, вот этого поведения Золотухина или кого-то еще удалось избежать. Вот интересно, если бы ему кто-то завидовал из драматургов, например, то каким образом эта зависть бы выражалась?
Ну, как-то же люди умудрялись отравлять друг другу жизнь, правильно?
Да, это...
На почве ревностного отношения, назовем это так.
Умудрялись. Но это не делает им честь.
Безусловно.
Они потом когда-нибудь
нет.
за это ответят. Это издержки профессии.
Владимир, я знаю, что Григорий Горин для вас написал, не знаю, насколько высокопарно
да.
будет назвать это посвящением. Зачитайте, пожалуйста.
Да вот был, понимаете ли, мой юбилей. Там-то был шикарный концерт по этому поводу, в котором участвовали и Гриша, и Арканов, и Задорнов, мой близкий друг, и много очень, Юрий Ряженцев и так далее. Так вот, вышел Гриша, вынул бумажку и сказал, мне трудно было бы тебе что-нибудь сказать, потому что шуток мало, юбилеев много. И я хорошо понимаю, что все шутки будут вертеться вокруг твоей фамилии, потому что так уж получилось, что у меня смешное отчество Израилевич, а у тебя смешная фамилия. И никуда от этого не денешься. А мы очень много с ним участвовали вместе в программе юмористической «Белый попугай». И поэтому он написал такие стихи. Он эти по бумажке прочел: «Без Володи жизнь тяжка, вместе с ним идиллия, у кого качан башка, у него фамилия». Вот написал он это, а потом, значит, продолжил с другой бумажкой. В общем, это было под общий хохот. И слава тебе, Господи, эту записку я сохранил, и потом воспроизвел ее в своей книжке под названием «Аплодисменты после». Она называется так, потому что аплодисменты после ухода из жизни определенных людей.
Я благодарю вас, Владимир, за то, что поделились, во-первых, воспоминаниями, за интересную беседу с ответвлениями. Все, как мы любим. Большое вам спасибо.
Большое пожалуйста. До новых встреч, как говорят у вас в эфирах.
Мы так не говорим «до новых встреч», но вам скажем «до новых встреч», Владимир, в наших эфирах.
Я польщен. Спасибо. До свидания.
Как говорил сам Григорий Горин, при нынешних способах сохранения человека в памяти смерти нет. Она перестала быть реальностью, поэтому не будем ее бояться, будем жить весело. В день рождения Григория Горина в студии «Радио Спутник» драматурга и великолепного человека вспоминали народный артист России Владимир Качан и я, Анна Староминская.